«Правда. Гость» на «Правда. Радио».
15:24 на студийных часах. Друзья, очень необычное время для выхода в эфир, особенно гостевого. Здесь Алена Чепленко. Все потому, что у нас очень прекрасно есть повод для того, чтобы среди часа ворваться в прямой эфир, немножко сдвинуть с места нашего коллегу и пообщаться с народным артистом Российской Федерации Виктором Ивановичем Сухоруковым. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Алена! Рад!
Но гомельчане уже
имели... Гомелю привет!
Да, уже имели удовольствие видеть вас и даже немножко пообщаться. Вчера в нашем драматическом театре состоялся спектакль. Я знаю, что мои коллеги в восторге от этой постановки. Вот буквально пару слов, что вы привезли для нашего зрителя.
Вчера я играл в театре драмы свой авторский вечер, или точнее авторское представление «Счастливые дни». Завтра буду в молодежном театре играть вторую свою новую авторскую программу, еще не обкатанную, девственную, «Шикарная жизнь». И не обращайте внимания на пошлость названия, в этом тоже сокрыт сюжет.
Угу. Обязательно приходите, получайте удовольствие.
Не приходите, билетов нет.
Все уже?
Все.
Даже в проходе не получится
постоять. А что же вы свой народ так не уважаете? Гомель город большой.
Да, придется вам еще раз приехать.
Посмотрим.
Постановками. Потому что, к сожалению, не все урвали билеты, а хотелось бы.
Урвали? У вас их не продают?
У нас скорее урывают их даже за деньги. Виктор Иванович, вот за вашими плечами огромное количество разнохарактерных ролей. Мы, конечно же, будем много сегодня о творчестве вашем говорить. Но все ли творческие мечты вам удалось воплотить на экране или на сцене? Есть ли какие-то еще незакрытые гештальты?
Гештальты?
Да.
Слово-то какое, гештальты. Мечты все реализованы, даже более чем. У меня же неспроста... было когда-то интервью, и журналист назвал этот наш разговор моей цитатой: «Я живу на премию Бога, чего и вам желаю». Премия Бога – это означает, что я сегодня заполучил от судьбы, от жизни, от профессии, от своих полустанков на дороге жизни столько, что, остановившись, подумал и оглядываясь назад, и засматриваясь в туман будущего, говорю о том, за что? Не заслужил. Почему? А может быть, хватит? Не задохнуться бы, не сдохнуть, не зазнаться бы, не загордиться, не расчеловечиться бы от той массы сенсационных событий, именно для меня сенсационных, потому что я уже даже то делаю и получаю такие предложения, которые я о них и не помышлял. Например, вам первым рассказываю. 24-й год. Хотя я ушел из академического театра Моссовета, я покинул театр Вахтангова, где был приглашенным актером на большую роль в спектакле «Улыбнись нам, Господи». И оказавшись на воле, оказавшись на просторе, я сначала испугался, думаю, что делать? А оказывается, святое место пусто не бывает, именно святое место. А для меня моя профессия – это святость. И в результате, вы не поверите, есть авторский вечер или представление «Счастливые дни», «Шикарная жизнь». Думаю еще о другом. Подоспело хорошее большое кино. Начинаю сниматься. Но самое главное как гештальт. Я гештальт. В 24-м году у меня Государственный оркестр русских народных инструментов имени Некрасова, огромный оркестр, прекрасный, гениальный оркестр, с дирижером Волчковым пригласили читать, сидите крепко, Василий Макарович Шукшина с правом собственного выбора рассказов. И я выбрал те рассказы, которые сыграл в своей жизни, в свое время, в разное время, играл эти рассказы на театральных подмостках, кроме одного рассказа, который словно с неба упал. Он называется «Жил человек». Я даже про него и раньше сам не знал. И у меня произошло просто такое событие. И выступление было в Доме музыки, аншлаг, бис, ну как балерину встречали. И что вы думаете, после этого я уже с оркестром калининградским выступал, читал автобиографию Сергея Михалкова и детские стихи, потому что это мой детский писатель. Он меня тоже воспитывал. И сегодня я приглашен в президентский оркестр в Москве и буду готовлю сейчас программу. А я такого никогда раньше и не делал. Так что очень интересно живу. И насчет мечты. Пусть она меня теперь догоняет. Я уже в них не нуждаюсь.
А вот в недавнем интервью вы признались, что стали сниматься в кино меньше. А с чем это связано? Очень мало хороших каких-то предложений или вы просто, может быть, устали от съемочного процесса?
Может быть, предложение... И, прости, что перебиваю, Ален. Вопрос понятен. Может быть, и хорошие предложения, а мне неинтересно. А я все равно сегодня в кинематографе иду эгоистическим путем, как зажравшийся, сытый, такой весь из себя знаменитый. Я иду за той ролью, в которой мне будет интересно, где я буду открывать себя самого, удивлять самого себя. И если я натолкнусь на такую работу, я осознаю, если мне будет интересен Сухоруков, то он будет интересен и публике. А мы все делаем для того, чтобы публика как народ, а народ как публика, нас воспринимала, к нам тянулось, и чтобы мы были этим людям любопытны.
То есть я правильно понимаю?
Нету ролей, которые бы меня интересовали.
То есть даже если будет какое-то авторское кино молодого режиссера, но роль интересная, персонаж сочный,
выпадет. По секрету скажу.
Так.
Ну, может быть, интересная роль, но я буду разговаривать с молодым режиссером, и разговаривать я буду не с режиссером, а с его молодостью. Я буду, как вам сказать, расшифровывать его тайны, его знания, его мировоззрение. Я хочу понять, кто он, с чем он пришел ко мне. Сценарий-то понятно, а он-то готов к этому? Рассказываю им. Первый, никому не рассказываю.
Эксклюзив.
Сейчас расскажу. Да. Молодой студент, заканчивает в ГИК. Приглашает меня на роль в своей маленькой студенческой работе. Я ему говорю, раскадровка есть? Есть, есть, готов, готов, готов. Он был не готов, и раскадровки не было. И всего-то было 3 съемочных дня. Материал на, как это называется, road movie, это на натуре, в машине. Сложнейший материал. И роль у меня была инфернальная. Я играл человека из потустороннего мира. И я говорю, как же ты без раскадровки-то? Говорю, может, у вас это не принято с вашими компьютерными технологиями? Но ты не успеешь это сделать за 3 дня. Успеем, успеем. Не успел. Но зато у них были обеды, у них были ланчики. Они останавливали съемки, разбегались по углам. Они жрали свой гребаный обед. А как же без еды? А как же без ланчиков? Но зато кино не сделали. Но это все полбеды. Бог с ним. Один сытый работает, другой голодный, берется за дело. Но только в результате я посмотрел. Ни режиссера, ни истории, ни встречи. Вот как будто эти 5 съемочных дней, 3 дня, я уж 5 прибавил, прожил впустую, как голый пробежался по рынку.
Ну, случается неудача.
Бывает. На творческом. Бывает. Это не удача, это познание жизни.
Это опыт.
Опыт. Но у меня его так много, что мне уже хватит его копить. Надо им делиться, а я все его коплю, коплю. Все хочу кому-то помочь, кому-то понравиться, за кем-то побежать. Бежишь и спотыкаешься, и винить-то некого.
Ну вот это за десятки лет киноиндустрия наверняка поменялась, да? Раньше было какое-то больше режиссерское кино, сейчас...
Нет, оно было разным.
Так, а вот на ваш взгляд тогда, как оно изменилось? Сейчас съемочный процесс изнутри.
Это вопрос к продюсерам. У нас не было продюсеров. У нас были директора, администраторы, актерские отделы. Сейчас все по-другому. Даже иногда мне пишут смс-ки, приглашая к сотрудничеству. Я даже слов таких, к сожалению, не знаю. И мне стыдно признаться, что я этих слов не знаю. Но иногда говорю, я человек консервативный. Вы уж мне попроще объясните. Но дело не в этом. Какое оно сегодня кино, я его не знаю. Но то, что я вижу, я уже накликал на себя забвение, потому что многим не нравится, как я отзываюсь о современном кино, но оно мне не нравится. Оно, как вам сказать, оно слишком гладкое, оно слишком вымоченное, оно лживое. И поэтому мне неинтересно. Я не за правду, не за соцреализм. Нет, нет, нет. Но людям надо рассказывать историю. Великие из великих говорят, все по-разному объясняют, что такое удачный кинематограф, удачный фильм. Но я сторонник, что если есть сценарий, будет интересный фильм. Но сценарий-то читать невозможно. Вот и все.
Даже боюсь спрашивать про коммерческое кино, которое вот как раз.
А что такое коммерческое кино?
Ну, это вот как раз-таки для развлечения. Больше коммерческое... про деньги, про кассу.
Да, вот именно что, если про деньги, про кассу, а зачем мы кино-то делаем? Чтобы зарабатывать. И поэтому коммерческое кино это кто-то придумал, тоже оправдывать свое дерьмо. Не в коммерции дело. А если кино не коммерческое, а народ валом идет? Если полны залы на какую-то картину, а оно не коммерческое? Коммерция это имеет отношение к финансам, к банкам. Но это не развлечение. Это просто качественный продукт. Сейчас объясню. Любое кино, если оно собирает зрителей, а если он собирает зрителей, значит он собирает деньги. Если он собирает деньги, значит есть деньги на следующее кино, на развитие киноиндустрии. Разве это плохо? Дай хорошее кино. Но кино-то неинтересное.
Давайте прервемся на небольшую кофе-паузу.
Давайте.
Я напомню, что у нас...
Ой, эгоист какая. Товарищи раньше слушали, кофе-пауза, а я хочу водка-пауза, вода-пауза.
Будет по-вашему.
Прогулка-пауза.
Друзья, напоминаю, что видеотрансляция в нашем паблике ВКонтакте «Правда Радио» прямо сейчас идет. Также присоединяйтесь к видеотрансляции в нашем Инстаграме.
«Правда Радио».
Гость на Правда Радио.
15:38 на студийных часах. Друзья, мы возвращаемся в студию. Напомню, что сегодня у нас в гостях Виктор Сухоруков, советский и российский актер театра кино, озвучивающий и дублирующий в том числе. Виктор Иванович, конечно, хочется подробнее остановиться немножечко на ваших отдельных персонажах. Можно?
Легко.
Мы здесь в наших соцсетях попросили наших слушателей задать вам вопросы. Ну, во-первых, мы у них спросили, с какой ролью они ассоциируют вас прежде всего. Как вы сами считаете, что чаще всего отвечали наши слушатели?
Ой, так не хочется стандартного ответа, брат.
Но от этого просто не убежать. А вот можно честно от меня лично такой вот вопросик? Устали от этих постоянных ассоциаций со своим героем, с Багровым? Нет. Или с удовольствием отвечать на вопросы?
С удовольствием.
Супер, тогда чуть-чуть об этом тоже поговорим.
Давайте.
Спустя 25 лет, вот как этой роли оцениваете? Относитесь с благодарностью? Или наоборот, где-то понимаете, что могли бы как-то по-другому, может быть,
очень
что-то сделать?
Очень коротко отвечу. И понимайте, как хотите. Конечно, к диалоге «Брат» и «Брат 2» я отношусь как к чуду в своей творческой биографии. Хотя, добавлю, когда меня задают вопрос, какие ваши любимые роли, любимые-то они все. Они не все удачные. Это как дети. Есть красивые дети, а есть некрасивые дети, а есть больные дети, но они дети. Так и роли. Удачные все, неудачные. А любимые есть. Но я называю те роли, где по этим ролям вы можете разглядеть мой диапазон, актерский диапазон. И в эту пятерку фильмов «Брат», «Брат 2» не входит. Почему? Хотя он сделал меня популярным, знаменитым и в Европе, и в Америке, не только в России эти фильмы знают, по всему миру знают. Меня на острове Мурано в Италии. Иду по тропиночке, вдруг из кафе выскакивает парень, оказывается, он из Словении, эмигрант, орет мне: «Виктор, Виктор, батюшки, откуда вы меня знаете? Фильм «Брат» смотрел». Но я другом. Почему я не называю их любимыми? Они мои родные братья. Но не... Потому что Балабанов писал эти роли, эту роль в фильме «Брат, брат 2» специально для меня. Мы жили в одной коммунальной квартире. Я начинал с ним в его дебютном фильме в главной роли «Счастливые дни». Я сделал с ним 6 картин. Но я не называю их лучшими, потому что мне было там, удивитесь, легко. Я это играл, вот как будто рубашку переодевал. Понимаете? А вот есть роли, которые я ненавижу, но я дрожу ими, горжусь, потому что я это сыграл, и сегодня, глядя на них, думал, а как я это сделал? Смог бы я повторить сегодня? Вряд ли. Вот оценка все равно профессиональная. Вы меня поняли, дорогие фанаты «Брат» и «Брат 2»? Вот уроды!
Вот мы с коллегами, кстати, обсуждали.
Я вам секрет открою.
Давайте.
Теперь-то уже можно, 25 лет будет в этом году «Брату 2». А Алексей Балабанов, гениальный наш режиссер, автор, отец родной Данила Багрова и Вити, он не любил, когда встревают в сценарий. Все должно быть как написано. Но однажды на съемках в Чикаге, я сознательно говорю не в Чикаго, а в Чикаге, вот, он подошел и на английском языке говорит полицейским. А они были реальные, американские. Он говорит: вы с ним не церемоньтесь. Меня выводят из подъезда, сажают в машину. И это русские не сдаются. И я приготовился к съемкам, стою в подъезде. Он им по-английски объяснил, что, дескать, ведите себя с ним соответствующим образом. Полицейские ему говорят: окей. А я стою, и, значит, мотор, съемка, там зеваки стоят. Ой, господи. И вдруг они подхватывают меня под локотки. Да как вынесли, как воробья общипанного. И мои ножки-то, можно обратить внимание, по воздуху летят. Я царапаю кончиками туфель по асфальту, а они меня аж несут по воздуху в этот автомобиль. И я смотрю, мне так стало почему-то стыдно, как бы сказали вульгарно, западло. Думаю, нифига себе, они меня тащат в этот полицейский автомобиль. И я завопил: я остаюсь, я хочу здесь жить. Они закидывают меня в автомобиль, я выскакиваю из машины, кричу: Леша, прости, я испортил кадр, давай переснимем. А он, играя брелком на пальчики, вдруг покачиваясь в сторону, он никогда не хвалил, но если он покачивался из стороны в сторону, это признак того, что он чертовски доволен. И когда я его стал просить прощения, что я разрушил ему кадр и самодеятельно прокричал эту фразу, которой не было в сценарии, он вдруг говорит: а мне понравилось. Но он ее переозвучил, и она сегодня с экрана звучит так: я остаюсь, я буду здесь жить. Ну и пусть живут, а я не хочу.
А мы вот с коллегами говорили как раз-таки до эфира о том, что вот ваш Багров в первой, во второй части, это совершенно какие-то, как будто бы две личности. Как
да.
бы прошло время, и люди меняются, да?
Поступки.
И в фильме это тоже прослеживается.
Важны поступки. Угу. Важны поступки. Я могу быть вором, убийцем, кем угодно, но вдруг меня приглашают в какой-то красивый офис, дают мне вместо спецовки элегантный костюм, галстук, должность, гонорар. Конечно, я буду себя вести иначе. Не забывайте, бандиты тоже бывают интеллигентными людьми. Так же, как и интеллигенты могут быть негодяями.
А вот нашла интересный такой факт. В одном из интервью, оказывается, во второй части «Брата 2» некий актер, которого вы не назвали тогда в эфире, предложил свою кандидатуру Балабанову в качестве вашего персонажа. То есть он хотел собой заменить вас. Ну, там как-то обыграть, да, это в фильме. Ваша реакция вот на такой немножко подлый, что ли, актерский поступок?
Ну, вы и ответили, дикое возмущение.
Подлый.
Я дико возмущался.
Тогда еще один интересный...
Но я его не пощадил, я ему все сказал, этому актеру, все, что я о нем думаю.
Я бы на самом деле поступила точно так же. А я знаю, что...
Но вы не поверите, я был счастлив и успокоен тем, что Леша Балабанов это воспринимал иронично, с юмором, и, конечно, никогда бы на это не пошел. Я в этом убежден.
Я знаю, что с идеей снять третью часть «Брата» пришли к Балабанову именно вы. Но он ответил отказом. Почему?
Он сказал, я не знаю этого времени.
Логично и коротко. По поводу вопросов.
Но от наших слушателей. Я вам еще одну тайну открою. Как? Ну, раз уж завела этот разговор. У меня 200 картин, она мне все про брата.
Я знаю, что...
У меня и тети, и дяди были. Неважно, слушай.
Давай.
Значит...
Я уже тоже на «ты» перешла.
Ну и хорошо.
Разговор же хорошо идет. Поехали.
Фильм-то был, должен был быть из трех частей. «Питер» – первый фильм, второй фильм – «Москва», а третий фильм – «Америка». Но работая над сценарием, Алексей объединил Америку и Москву в один фильм. Вот и как было сочинено. Ну, неважно. Просто когда уже фильмы жили такой большой, серьезной жизнью, и эти фильмы были окутаны возмущением и любовью народов, я, конечно, пришел и сказал, Леш, давай продолжим. Даже если фильм не получится, что могло и случиться? Есть такое наблюдение, когда идут продолжения, они все хуже и хуже. Я уверен, что у Леши не получилось бы плохо. Я ему нагло говорил, ну и фиг с ним, не получится, зато денег заработаешь, и будешь ты снимать свой гребаный артхаус. Какая тебе разница? Позор у нас будет маленький-маленький, а денег будет много-много. Отказался.
Ну вот если бы вы ко мне пришли с таким азартом...
А я придумал, да? Я ему сказал...
Я бы согласилась на все.
Да что вы, я говорю, ну не хочешь меня снимать? Ну и заколоти меня к чертовой матери в мексиканской тюрьме. Ну, приведись. Но он тогда сказал, тоже никому не рассказывал, только гомельскому слушателю. Он говорит, как
сколько
ты себе представляешь без Сергея Бодрова? Бодров уже от нас уже ушел. И я ему объяснил. А говорю, а ты только представь себе с сегодняшними технологиями, материалами, которые сохранились в архиве. Ну, а ты представь себе, мы идем друг другу навстречу, брат идет к брату, и весь фильм зритель ждет, что сейчас эта встреча произойдет. И вот-вот-вот он уже из-за поворота, вот он завернул за дом, вот он вышел в арки, вот его спина, и вот финал. И идет Бодров. Да представляешь, что будет в зале? Идет живой Бодров к нам навстречу брату, которого догоняет шальная пуля неприятеля. И он идет навстречу уже не к брату, а к нашему зрителю. Ну, было бы счастье.
Ох, только что вы, конечно, разбили сердца многих и многих фанатов дилогии, но ничего. Переключаемся на другие ваши роли, потому что есть о чем поговорить. Вот интересный факт в том, что вам трижды довелось сыграть Ленина в кино. Каждый раз это был все-таки новый какой-то персонаж, или из одной картины в другую вы переносили своего героя?
Он был мой Ленин, если молодежь понимает, так, о каком человеке мы говорим. Он был разный, потому что фильмы были разных жанров. Где-то была сатира, где-то был памфлет, где-то был серьезный. Это зависело от жанра. Персонаж один, Ленин. Да, батенька, да, подружка, да. Играл Ленина и неоднократно, но везде по-разному, потому что это зависело от жанра, стиля,
вау,
режиссуры.
Можно я буду восхищаться в прямом эфире?
Валяйте.
Пожалуйста, вы гениальный. Гениальный человек. Мы с такими словами мы вас сегодня встретили в нашей редакции. А вопрос о
вы
нашей...
думаете, я не принимаю ваших предложений? Я согласен и не привыкну к этому, потому что давно живу. Давайте, давайте.
Вопрос от нашей слушательницы Екатерины. Каково же было вложиться в роль отца? Любит этот фильм. Я так понимаю, что это отец Филаретти, да? Правильно?
Наверное.
Угу. Я так понимаю, что роль на сопротивление была или, наоборот, долгожданная роль, вот потому что долгое время за вами было такое амплуа таких антигероев, да, а здесь человека, святого вам предложили сыграть с удовольствием и сразу же ли одобрили вашу кандидатуру, ну, режиссер, весь съемочный...
Вот видите, что, Анна, вы мне задаете вопросы, и мне все время на ваши вопросы хочется отвечать. И это чудо, и это свершилось, тоже чудо, и это какой-то Божий свет. Понимаете, да не было сопротивления. И ничего у меня не было на сопротивление. Я же не на войне там, не на каком-то боксерском ринге. Это была большая, тяжелая работа. Это была только работа над собой, над ролью и желанием действительно не только удивить зрителя, но и потрясти самого себя. Сказать, и ты и это можешь, и это тебе по плечу. Только подумай, сообрази, вспоминай все штампы мира. Вот, я счастлив. Я в этом отношении очень и очень много получил подарков от судьбы. У меня есть такие роли, про которых не то что мечтал там или думал. Я предполагать не мог. Я даже Хрущева примерял на себя, ну, каких-нибудь там лысых политических деятелей. Но у меня есть роли, о которых я даже... И как это я? Мне... Возьму, попробую.
Например?
Не съем, так понадкусываю. Да царь Павел Первый. Например.
Угу. И совершенно другой он у вас такой там получился. Не такой антигерой, которому мы привыкли обычно читать.
Это кто это вам, учительница какая-то плохая, сказала? С каких это пор он антигерой? Он не был антигероем. Это вам кто-то надул в уши. Читайте бумаги. Сегодня есть возможность изучать историю таких личностей более широко.
Ну, или смотреть фильм «Павел Первый».
Если бы он был антигероем, его бы не убили свои же, князья да бояре, образно говоря. Пришли ведь не разбойники, а белая кость, голубая кровь, бароны, князья, графья нажрались шампанского, ворвались в спальню. И вы думаете, шарфик или табакерка? Так изуродовали, лица не было. Почитайте, много сейчас интересного материала. Убивают, плохих не убивают.
А как вообще, вот, на ваш взгляд, Виктор Иванович, не стать как раз-таки заложником одной роли? Может ли вообще на это повлиять сам актер?
Работайте над собой, вот и все. И доказывайте, что вы на многое способны. Не на все, на многое.
Угу. Ну, что,
я
у нас...
же и монах, это остров, и бедный Павел. Через сомнения режиссеров я оказался. Это действительно либо чудо, либо какое-то замешательство режиссера как художника, либо мощное экспериментальное доверие. Повезло. По-другому не скажешь. О! Ну что, Сухоруков, просто ему повезло, ему Балабанов попался. А так, ну что, ну Сухоруков, вот, а если бы не Балабанов, да где бы он был, да кто бы он стал, какие бы, бе-бе-бе-бе. Именно, друзья, именно повезло, ни талант, ничего, ни прожитая жизнь, именно только везение. И могу и так ответить, и мне от этого хуже не будет.
Мне кажется, что в актерстве работает и везение, и труд. Все вместе. Вот должно все как-то соединиться вовремя. Время и случай, да, вот как говорят. Вовремя где-то попасться, вовремя где-то оказаться. Ну и, конечно, своим талантом показать.
Поймите, может повезти, а может не повезти. А труд – это в вашей воле. Трудитесь. И даже если у вас не сложится слава, не придет признание, и вы окажетесь все равно на своем жилом и творческом дворе или дворике, ваш труд не пропадет. Не пропадет наш скорбный труд и дум высокое стремление.
Мы уже можем сделать такую шикарную актерскую нарезку, друзья. А еще одна пауза. Мы вернемся к вам буквально через пару минут.
Правда радио. I am here wrapped in white, just trying not to fight again. 'Cause I've been holding on too long just to let it end. Ooh, I must be walking on eggshells, trying not to sell myself out. I bet that's what she's thinking. It's when she said, it's when she said, do you want it bad? Do you want it? your appreciation. Oh, yeah. But all apologies are just a miscommunication. Now it's like I'm walking on eggshells, trying not to burn the hell out. It's like pulling magic from my mouth. That's what she said.
Правда, гость на Правда радио.
Без 5:04 на студийных часах. Друзья, напомню, что сегодня в нашей студии народный артист Российской Федерации Виктор Иванович Сухоруков. Вот у нас буквально до окончания часа остается, ну, там, 3 минутки. Вряд ли получится коротко ответить, но если что, продолжим уже после блок новостей. Я знаю, что в свое время вы отказались сыграть в голливудском блокбастере «Умри, но не сейчас». Это «Бондиана», одна из частей. По какой причине?
У меня были обязательства на родине, дома. И я не мог эти обязательства нарушить. Вот коротко вопрос, ответ, потому что вопрос частый, и мне уже, я устал подробно рассказывать. Скажу честно, я репетировал новый спектакль, я переехал из Ленинграда в Москву, я снимался у дебютанта, режиссера, у девочки. У меня были обязательства, которые я не мог нарушить. Вот и все.
Но внутри были сожаления?
Нисколько. Ну что, Голливуд, я не знаю. Это для меня чужой мир языка. Я по-английски, ну, я его знаю, если купить трусы в магазине. А так, чтобы работать на... Нет. И потом, мне не хочется играть там совершенно... непонятных для них людей. Все, не будем больше на эту тему разговаривать. Голливуд, а Голливуд, а Голливуд, Голливуд. Ну и хер с тобой, прости, господи.
То есть, ну, вот последний короткий вопрос.
Я великий в своем отечестве, в своем российском кинематографе, я звезда, звезда.
А хотели бы, чтобы творческие какие-то вот классные работы появлялись как раз-таки на западных премиях и получали первые места, награды?
А у меня их полно.
Гран-при.
У меня их много.
Ну, я вообще имею в виду в целом российское кино.
Ну, а как кто против подарков и премий? Пусть дают, мы не против.
Ну, а творческие амбиции в плане зарубежных съемок уже не имеются?
Ну, а какие могут быть амбиции, если я не снимаюсь в Бельгии, в Дании? Ну, если я работаю и тружусь у себя, ну, что мне чужая страна? Какие могут быть амбиции? Это уже не амбиции, это комплекс неполноценности. Но... И если вы думаете, что если кто-то из актеров, вот тут у нас один актер сейчас выдвинут где-то там на премию за рубежом.
Золотой глобус.
Да не глобус, гильдия.
Угу, возможно.
Ну, наплевать. Ну, что ему от этого? Квартиру, что ли, дадут в России? Ну, не знаю.
Ну, какой-то личный статус наверняка.
Подарки, премии получать всегда приятно и везде. Но это не главная ценность в жизни человека, поверьте мне.
Верю на слово. Друзья, короткая музыкальная пауза, выпуск новостей, и далее мы к вам вернемся.
Правда, гость на Правда радио.
Ну что ж, друзья, как я обещала, возвращаемся в студию. 16:04 на студийных часах. Тот самый долгожданный гость Виктор Иванович Сухоруков сегодня в нашей студии, собственно, персоны.
И снова здравствуйте, друзья.
Да, у нас на самом деле беседа наша не прерывается даже за рамками эфира. Очень интересно, насыщенно, эмоционально все идет.
Не рассказывай!
ни в коем разе не проболтаюсь. Такой вот вопрос очень интересный для меня, наверное, как для человека такого 21 века, будет интересно ваше мнение субъективное послушать. Вот мы живем во времена, когда очень многие, во всяком случае, мои сверстники и люди, которые младше меня, хотят славы, признания и достатка. Причем сделать это быстрым путем. И соцсети предоставляют такой шанс, да, сейчас многие заходят, даже какие-то артисты публикуют свои композиции, треки или даже какие-то портфолио у себя в соцсетях и где-то замечают, или они просто становятся блогерами, их потом приглашают в кино, да? Как вы считаете? Ну, на мой взгляд, просто не всегда это грамотно и со знанием дела получается по итогу. Ваше личное мнение, вот в актерскую профессию все-таки нужно идти с образованием и какими-то соответствующими способностями, или каждый имеет право попробовать себя на этой стезе?
Это не вопрос, Ален, это комментарий, который требует огромного дискуссионного разговора. Но я постараюсь ответить. Немножечко так расшурую этот ваш вопрос. Образование очень нужно. Говорить о способности, они есть, мне кажется, в каждом из нас. Мы все артисты. Вот обратите внимание, вы идете по улице, если вы заметите, что на вас смотрит человек, а уж какой-нибудь мужчина, у вас и походка-то, и бедра пойдут по-другому, и вы уже наверняка будете хлопать ресницами немножечко иначе, когда вы поймете, что на вас кто-то смотрит. А это и есть актерство. Мы, каждый человек, способный на что-то. Таланту нужна школа, нужна фабрика, нужно, без образования нет. И тот, кто попадает не случайно, а через какие-то КВНы и становится актерами, продюсерами, режиссерами, я мало в это верю, хотя не отрицаю их дарования, потому что все равно я говорю об актерстве. Актерство – это профессия, это специальность, это знание, это тренаж, это действительно наличие таланта в рабочей форме. Дальше. Блоги там крутят, вертят себя, показывают в ванной, в туалете. Ну, я бы не стал этого делать, потому что все равно есть понятие личной жизни, какой-то совестливой тайны, есть какая-то интимность личности. Это не значит, что я должен быть скромным, закрытым, чего-то такое скрывать. Нет, пожалуйста, сам не расскажешь, про тебя наврут такое, что потом и не отмоешься. Всякое бывает. Но если я буду добиваться славы посредством публикаций, своих переодеваний, своих каких-то переживаний, демонстрации собачек, мебели, секса. Ну, ребята, это не искусство, это что-то другое. Это порочная иллюстрация собственного существования на этой земле. В этом есть что-то очень сорняковое. Вот есть поляна цветов, и мы говорим, это ромашка, это лютик, это кашка, а это клеверок, а это... И вдруг произрастает нечто, какая-то трава, и думаешь, что это за травка? А оказывается, это отрава. Публичное поведение собственной жизни, демонстрация собственной жизни, это отрава. Не только для общества, но и для тебя самого.
В одном из интервью аж 2010 года, это 15 лет назад, вы сказали, что пребываете в поиске и находитесь на каком-то неизведанном пути. Не хотите давать сейчас советы кого-то учить. Вот сейчас, как раз-таки, 15 лет спустя, что-то поменялось? Ваша позиция?
О какой позиции вы говорите?
Вот в поиске находитесь своего пути. Я так понимаю, что и творческого.
Дорогие друзья, каждый из вас, будьте в поиске, будьте в пути. Идите. Рассветы и закаты, а между ними путь. И если вдруг устал ты, иди в движение суть и знай, что жизнь прекрасна, не купишь за гроши, и лишь одно опасно. Изношенность души. Вот и все. Идите, на ходу помирить. Упадите, умрите, но на ходу, а не в каких-то пролежнях, мокрых простынях, где-нибудь там на обочине, на свалке, или даже в шикарной квартире, но только брошенном и забытом. О, куда ушел!
У нас, знаете, есть такое небольшое ощущение сейчас, во всяком случае у меня, что мы находимся на творческом вечере или где-то сидим, не знаю, на кухне.
Я стараюсь.
Столом, да, и просто вот обсуждаем какие-то такие вот личные вещи. Совет дайте тем, кто в начале своего творческого пути.
Верьте в себя, не злитесь, если что-то не получается. Не ищите виноватых. Только в себя, только для себя, сквозь себя. Я тружусь, иду, ищу, думаю, страдаю, сочиняю, хочу, буду. Я буду. Все остальное антураж.
Я даже не знаю, что здесь добавить. Мне останется только, друзья, напомнить, что на протяжении практически часа с нами в студии был народный артист Российской Федерации Виктор Иванович Сухоруков, советский российский актер театра и кино. Огромное вам спасибо за интересную беседу.
Мгновения.
Приходите, приезжайте к нам почаще и не забывайте про Правда Радио.
Любите свой Гомель, и он вам этой любовью вернется.
Видеотрансляцию можно будет присмотреть и ВКонтакте, и в Инстаграме Правда Радио. Всем огромного спасибо. С вами была Алена Чепленко, Виктор Иванович Сухоруков. Вам большой удачи.
Попьем водички.
Да. Всем пока-пока.